è della Dusa.
Здравствуйте, это Владислав Горин, ведущий подкаста. Это необычное, по возможности, бодрое начало, а скорее предисловие, несколько неофициальное. Два пункта в этом предисловии. Каждую неделю в четверг в подкаст «Что случилось?» приходит Дмитрий Кузнец. На этой неделе военный эксперт будет не в четверг, а в пятницу, зато в видеоверсии. Еще успеваете написать под последним выпуском с Кузнецом на YouTube вопрос в специально закрепленном комментарии или лайкнуть чужой комментарий, если он вам нравится, если вопрос, который там сформулирован, кажется вам удачным, созвучным вашим ощущениям, вашему интересу. Второй пункт. Недавно редакция «Медузы», нуждающаяся в деньгах, обращающаяся к вам регулярно за помощью, за пожертвованиями, попросила читателей написать, как бы они сами объяснили, почему нашему изданию стоит помочь. Вот что написал Сергей. «Представьте себе парня, который ненавидел читать в детстве и пас коров каждое лето, попутно избивая палкой всякий куст, который виноват в том, что мальчик вынужден 12 часов ходить за стадом и отбиваться от комаров и мошек. Позже он вырастет, отучится в университете, но так и не станет специалистом в своей области. Долгое время проведет в поисках работы, а потом начнется война. По всей логике, такой человек должен был в числе первых пойти подписать контракт на службу в армии Российской Федерации. Но помимо родительского воспитания, ему повезло встретить в жизни людей, которые заинтересовали его политической жизнью России. И главным его источником информации стала тогда и до сих пор остается «Медуза». И хочется продолжить письмо от Сергея, но нет, именно на этом оно обрывается, полагаю, что просьба дать нам денег от Сергея как бы невысказанная. Понимаю, что в начале выпуска злоупотребил вашим вниманием, но оба этих объявления про Кузнеца и про пожертвования важны. Поддержите, пожалуйста, «Медузу» и, в частности, подкаст о новостях, которые долго остаются важными. Он называется «Что случилось?» и вот-вот начнется по-настоящему, без предисловий. Здесь Александр Каляндр, научный сотрудник Центра анализа европейской политики, автор рассылки в деловом издании ДБЛ, а также множество других уважаемых медиа-автор. Привет, рад встрече.
Привет.
Хочу предложить простой план – обсудить угрозы Трампа ввести в отношении РФ и ее торговых партнеров санкции, в случае, если Москва не будет более сговорчивой в вопросе мира с Украиной, а потом поговорить о текущем положении дел в российской экономике, угрозы банковского кризиса, о чем не так давно ты с Александрой Прокопенко написал статью, вернее, письмо в рассылке упомянутого уже издания ДБЛ. Трамп. 14 июля президент США заявил, что Америка введет пошлины в отношении России и ее торговых партнеров, если РФ не пойдет на соглашение о прекращении войны с Украиной. Прозвучали условия, случится это через 50 дней, пошлины примерно 100%. При этом в Сенате США было приостановлено продвижение большого санкционного законопроекта Линдси Грэма. Там среди мер пошлины 500% в отношении РФ и ее партнеров. В общем-то, позиция Трампа в этом смысле — это смягчение. Каков эффект уже? Что ты наблюдаешь, например, на биржах?
Во-первых, скажем, что это никакое не смягчение, потому что с точки зрения торговли, что 100% таможенные пошлины, что 500% таможенные пошлины, это, в общем, одно и то же. И то — это запретительные пошлины, которые полностью сводят на нет торговлю. На рынке я вижу, что нефть абсолютно игнорировала эту угрозу. Ну, или почти игнорировала. Может быть, потому что все дело в 50 днях. Мы уже видели за время правления Трампа много разных ультиматумов и крайних сроков, в том числе в отношении России. И мы видим, что они не всегда, мягко говоря, соблюдаются. Они переносятся, они меняются, поэтому, в общем, уверенности, что Армагеддон наступит через 50 дней, ни у меня, ни, судя по всему, у рынков нет. Кроме того, обращает на себя внимание мое указ Трампа от марта этого года, где он грозил ввести 25% торговые импортные пошлины на товары из всех стран, которые импортируют венесуэльскую нефть. Понятно, что после этого был великий день освобождения и введение разных пошлин на разные страны, но вот это венесуэльское увеличение пошлин больше не упоминалось. Имеется ли в виду, что оно каким-то образом введено в апрельские пошлины или это каким-то образом определялось и обсуждалось на торговых переговорах, я не знаю. И, судя по всему, рынок не знает. Что мы видим, это то, что была угроза, и она не воплотилась в жизнь. То же самое мы помним с угрозой сурово наказать Россию, если не будет мира за 10 дней. То же самое были суровые пошлины, которые должны были быть введены с 1 апреля, а потом назывались другие даты. В общем, с точки зрения дат, календаря и прихода статуи командора на ужин в точно обозначенное время, это не сильная сторона Трампа, это не его стиль ведения сделок. Поэтому я бы пока не говорил, что через 50 дней наступит таможенный и пошлинный, если угодно, Армагеддон. Теперь, что касается 50 дней. Я не военный эксперт. У вас, слава богу, есть свой военный эксперт, которого мы все с интересом слушаем. Он понимает гораздо лучше. Я, тем не менее, понимаю, что 50 дней в этой войне – это, с одной стороны, срок не очень большой, учитывая скорость продвижения российской армии. С другой стороны, 50 дней – это 50 дней. И это дает России 50 дней усиленной бомбардировки или возможности усиленной бомбардировки украинских городов и возможности давить там, где она может давить. И, в частности, продолжать нынешнее наступление. И третий момент, который, мне кажется, чрезвычайно важным в этой истории, это то, что обещание Трампа или угроза Трампа, если угодно, фактически заменило собой закон Линдси Грэхэма и Блюменталя. Этот проект закона, который поддержали и республиканцы, и демократы, за него подписались 80 с лишком человек, и закон имел все шансы на принятие, если бы удалось договориться с Белым домом о том, какие полномочия имеет президент по отмене санкций, введению новых санкций. То есть там весь разговор шел о том, какие будут функции у Конгресса, какие у Белого дома. Белый дом хотел больше функций и больше возможностей оперировать санкционной политикой. Закон этот важен, на мой взгляд, не только угрозой 500% таможенных пошлин, что, повторюсь, с точки зрения торговли, что 500, что 100, это примерно одно и то же. А он был, как мне кажется, важен в другом. Он институционализировал, то есть прописывал в виде закона очень многие санкции, которые и так существуют, но существуют в рамках двух законов о чрезвычайном положении. Первый из них был объявлен при Обаме, второй при Байдене. И в рамках этого чрезвычайного положения Конгресс передавал Белому дому право вводить санкции, снимать санкции, в общем, отдавал часть своей функции, а все-таки вопросы торговли и внешней политики – это частично и функции законодательной власти в Соединенных Штатах. Передавал Белому дому. То есть Белый дом имел возможность в рамках чрезвычайных полномочий указами вводить санкции и не ходить с этими предложениями в Конгресс. Однако эти чрезвычайные положения необходимо продлевать каждый год. Пока Трамп продлил оба. Но тонкость заключается в том, что достаточно один раз не продлить чрезвычайное положение, особенно важно второе, введенное при Байдене. И тогда целый блок санкций, включая банковские, оказываются повисшими в воздухе. То есть если убрать закон, на основании которого они введены, то и сами они перестают существовать. Закон Грэхэма Блюменталя институционализировал эти санкции, многие из них. Он, в общем, имел ту же функцию, что и ранний закон Каатса, и то, что сделал Байден, уходя из Белого дома, когда перевел часть санкций из-под чрезвычайного закона в закон Каатса. То есть их становится трудно отменить в одно касание президента. Теперь же этот закон, как уже сказано было в Сенате, рассматриваться не будет. По крайней мере, он не будет рассматриваться в летнюю сессию, не будет рассматриваться до каникул. То есть до сентября ничего не появится. Это на самом деле дает Трампу больше возможностей в вопросах не только введения этих самых славных 100% пошлин, но и в случае необходимости снятия санкций. Это не снижает зависимость санкционной политики от Белого дома. И вот именно в том, что закон Блюменталя Грэхэма или Грэхэма Блюменталя теперь отложен, видимо, в долгий ящик, я и вижу один из значительных результатов обещания Трампа, который, на мой взгляд, мало обсуждается. То есть, подытожим, введут или не введут стопроцентные пошлины на товары из Китая, Индии и Турции, мы не знаем. Я, честно говоря, немного сомневаюсь, потому что стопроцентные пошлины на товары из Китая и Индии – это слишком болезненно для Соединенных Штатов. Обижать так Индию, на которую Штаты надеются и рассчитывают в противостоянии с Китаем, тоже как бы не с руки. Ну и Турция, член НАТО, союзник Соединенных Штатов в регионе и так далее. То есть у меня есть сомнение, что это обещание будет выполнено, если война не прекратится за 50 дней. И у меня есть сомнение, что это ужесточение санкционной политики, а не на самом деле возможности для ее смягчения. То есть если во время памятного разговора с генсеком НАТО трамповское обещание вооружения Украины – это кнут, то его обещание таможенных тарифов или таможенных пошлин – это не такой кнут, и в этом кнуте есть существенный привкус пряника для России. Я понимаю, что это, наверное, не самый ортодоксальный взгляд на вещи, но я считаю, что я имею право на него.
Про институционализацию санкций старики помнят, что такое поправка Джексона-Вейника, как можно ввести и как тяжело отменить.
Да, поправка Джексона-Вейника, наверное, в этом смысле хороший пример. И для тех, кому повезло быть моложе, чем мы с тобой, наверное, стоит его напомнить. Поправка Джексона-Вейника появилась в 70-е годы в Соединенных Штатах как поправка к закону о торговле. Она увязывала статус наибольшего благоприятствования в торговле, то есть, иными словами, нормальную международную торговлю, с вопросами прав человека. В первую очередь с вопросом свободной эмиграции из Советского Союза евреев, которые тогда стремились выехать в Израиль, но советское правительство ставило им всякие палки в колеса. В частности, последней каплей, если я правильно помню, было решение советского правительства обложить уезжающих евреев весьма существенными денежными выплатами, штрафами, налогами. Надо было платить большую сумму за получение образования, и это существенно усложняло выезд. Плюс в тот момент увеличилось число отказов на просьбы евреев об эмиграции по израильским визам в Израиль, в Америку, куда там кто ехал. Была принята эта поправка. На основе нее были всяческие ограничения в торговле Советским Союзом, в частности, на экспорт технологических товаров. В частности, именно эта поправка была ступенькой для увязывания в дальнейшем экспорта американского зерна в Советский Союз. В любом случае, она была крайне неприятной для СССР и даже достаточно неприятной для союзников Советского Союза. Уже не было Советского Союза давно. Уже все советские и постсоветские евреи, кто хотел уехать, уехали. Уже не было никаких ограничений на выезд. Уже был принят закон о свободном выезде из России, заодно из постсоветских стран многих. А поправка Джексона-Вейника оставалась. Президент за президентом каждый год приостанавливали ее действия на год, но формально она продолжала висеть и даже была препятствием для вступления России в ВТО. И только при президенте Медведеве эту поправку наконец-то убрали. То есть, ежели чего, говорит нам этот опыт, прописано законом Конгресса, то убрать это гораздо сложнее, чем декрет, исполнительный акт президента Соединенных Штатов, который может быть убран тоже законодательным актом. И в этом смысле институционализация санкций с точки зрения действенности и долгосрочности санкций гораздо более устойчивый механизм, чем любые исполнительные акты, принимаемые Белым домом.
Когда ты говорил о санкциях, неважно, в том сценарии, который предлагается законопроектом Грэма или в изложении Трампа, я полагал, что ты еще скажешь, что тут есть смещение фокуса с надзора над соблюдением санкциями на введение неких новых тарифов, которые непонятно, будут введены или нет, тем более, что там и Китай, и Индия — большие торговые партнеры и союзник в случае с Индией, потенциальный для американцев в противостоянии с Китаем в Юго-Восточной Азии. Что эта мысль часто повторялась, нужно не новый пакет санкций вводить, а смотреть за соблюдением нынешних. Эта мысль актуальна? Ты готов на эту тему порассуждать? Или тебе кажется, это из другой оперы?
Нет-нет, это не из другой оперы. Я постоянно говорю, что санкции страдают от, извините, имплементации, от соблюдения. Но в каком-то смысле вот эти суперпошлины – это тоже про соблюдение санкций. Это попытка заставить Россию продавать, например, нефть не в Китай, а в, скажем, европейские страны в рамках системы ценового потолка. Там есть, конечно, проблемы. С одной стороны, это запрещено делать в России указом президента. Но идея, как я понимаю, именно в этом. Чтобы перенаправить поток российской нефти на более прозрачные рынки и таким образом сделать всю эту систему чуть более прозрачной и менее доходной для России. Это что касается соблюдения санкций. Что же касается санкций вообще, то с момента прихода в Белый дом президент Трамп, в отличие от Европы, фактически не ввел никаких санкций, за исключением каких-то точечных историй против отдельных юридических и физических лиц. Никакого санкционного давления на третьи страны, так называемых вторичных санкций, никакого расширения значительного санкционных списков, ничего этого при Трампе не было. Видимо, Белый дом хотел бы использовать санкционную политику в переговорах с Москвой. Но как результат получилось некое провисание американской санкционной политики в течение полугода, и лидерство в санкционных шагах перешло к Европе, которая без устали санкционирует теневой флот, посреднические компании юридических и физических лиц, в том числе даже в России. Но европейские санкции от американских отличает одна черта. Европа традиционно сторонится введения вторичных санкций. То есть вторичные санкции работают следующим образом. Я запретил что-либо тебе продавать кому бы то ни было, ну или американским гражданам в этом случае. Но если этот же объект каким-то образом продается твоим соседам, например, то я даю себе право оштрафовать этого соседа. Или если ты с ним торгуешь. Или если сосед каким-то образом задействован в схеме, по которой мои граждане получают эти товары. У европейцев это устроено иначе. Основной европейский санкционный меч – это запрет на экспорт в Россию всевозможных технологических товаров. Дело в том, что технологически Россия гораздо больше зависима от Европы в запчастях, деталях, станках и так далее, чем от Соединенных Штатов. Поэтому технологический запрет важен. И Россия его вот 3 года изо всех сил обходит через третьи страны. Но Европа практически не наказывает посредников на страновом уровне, не наказывает практически посредников на уровне компаний. И все, что было введено в начале этого года, это требование к европейским экспортерам ужесточить проверку при экспорте того, что товар, экспортируемый, ну, например, в Казахстан или в Армению, или в Турцию, или еще куда-нибудь, не окажется и не покупается для реэкспорта в Россию. Доказать это сложно, но, тем не менее, требование провести максимальные процедуры по установлению конечного пункта назначения экспортируемого товара Еврокомиссия ввела. Прекратило ли это поток необходимых товаров из ЕС в Россию? Причем я говорю не о потребительских товарах, я говорю не о рубашках из Зары или сумках Гуччи, я говорю о запчастях к станкам, поездам, авиадеталях и так далее. Ответ – нет, не прекратилось. Стало ли оно дороже? Вероятно, да. Проследить это крайне сложно. Если кто-то умеет проследить, как изменилась цена импортируемых технологических товаров, пожалуйста, скажите мне, я не умею. Но общий поток не иссяк. Поэтому проблема с европейскими санкциями именно в этом. В институциональном нежелании европейцев вводить вторичные санкции, потому что с их точки зрения это нарушает принцип свободной торговли.
Понемногу заканчивая про обещанные Трампом санкции, даже если представить, что все это заработает и будут вторичные санкции в отношении потребителей углеводородов из Российской Федерации, кажется, это все не очень быстро может заработать. Я хотел бы процитировать Сергея Вакуленко из Карнеги в интервью «Медузе». Он сказал, что и раньше часто, в общем-то, повторялось, Российская Федерация большой игрок на этом рынке, ее заместить непросто, тем более быстро. В теории это мог бы быть Иран, но даже при другой политической ситуации, это не один год заняло бы. Точные слова. Основные покупатели российской нефти сейчас — это Китай, Индия и Турция. Еще немного по трубе приобретают Венгрия и Словакия. Есть еще нефтепродукты, круг покупателей которых пошире. В нем, как ни странно, есть даже Саудовская Аравия, которая приобретает у России мазут, чтобы потом сжечь его на своих нефтяных электростанциях. У байденовской администрации ограничить российские доходы от экспорта энергоресурсов толком не получилось. Все упирается в то, что эту цель нужно достигнуть так, чтобы объемы сырья на рынке остались хотя бы примерно теми же, что сегодня. Наверное, Трамп мог бы попытаться заставить каким-то образом работать нефтяной потолок, например, внести в санкционные списки абсолютно все корабли, которые когда-либо за период действия санкций заходили в порты за российской нефтью, или хотя бы делали это в 2025 году. Но это тоже специфическое действие. Из оборота можно исключить огромную часть мирового танкерного флота. Это десятки процентов рынка перевозок, и удар по такой доле неизбежно по цепочке отразится на всех остальных крупных игроках. Такие танкеры возили не только российскую нефть, сегодня они выполнили рейс из России, завтра из другой крупной нефтедобывающей страны. Так работает рынок, и нарушение этого механизма лишит логистической инфраструктуры сразу всех, а не только России. Ну, то есть, да, с нефтью бороться сложно, и пока ты не видишь на нефтяном рынке доверия Трампу, может быть, увидим в ближайшее время, что дисконт на российскую нефть на $1-2 вырастет за баррель.
Послушай, заместить 5 миллионов баррелей на мировом рынке некому. Я согласен с Сергеем в том, что, вероятно, самая плодотворная идея была бы заставить Россию втиснуться в программу ценового потолка. Видимо, это имеется в виду в угрозе введения пошлин. Потому что если вводятся пошлины, то тогда этим странам продавать невозможно, надо продавать другим. А при обсуждении закона Грэма-Блюменталя там было сказано, что вот эти вот страшные 500-процентные пошлины не будут применяться в отношении тех стран, которые помогают Украине. То есть, иными словами, в отношении, например, Евросоюза. Таким образом, все, что продается в Китай с там, каким-то дисконтом, Россия будет продавать в Европейский Союз. Видимо, такая идея и есть. Но, как говорится, гладко было на бумаге. Я пока не очень верю, что это заработает.
Хорошо, давай поговорим, пожалуйста, про то, что происходит с экономикой Российской Федерации сейчас, вернее, с самым слабым местом, банковской сферой. Что стало с банками за время войны, как они опростились? Это, в общем, следуя вашему с Александрой Прокопенко не так давно вышедшему отправленному письму ДБЛ.
Да я бы не сказал, что банки – самое слабое место. Почему они слабое место? Банки заработали большие деньги в 2023-2024 году. Никаких таких прибылей сейчас не будет. Причина двусторонняя. Во-первых, это высокая ставка, а во-вторых, это замедление экономики. То есть что происходит? У нас высокие ставки притягивают клиентов в депозиты. То есть люди несут деньги в банк в надежде получить высокие проценты. И это, как мы понимаем, пассив банка. В нормальной банковской работе то, что ты получаешь в виде депозитов, ты оставляешь часть в резервах, а остальное раздаешь в виде кредитов. И проценты по кредитам обеспечивают тебе прибыль и оплачивают проценты держателям депозитов. Однако на другом конце проблема заключается в том, что экономика замедляется. Замедляется производство, замедляется потребление, и компании не готовы брать кредиты по таким запредельным ставкам. Просто не готовы. И у банков получается на одной руке есть обязательство выплачивать проценты по депозитам, а на другой руке у них нет дохода по кредитам, который бы они раздавали компаниям и частным лицам. При этом замедление экономики ведет к некоторому, небольшому, оговоримся сразу, повышению так называемых плохих кредитов. То есть кредитов, которые не обслуживаются, которые близки к дефолтам и так далее. В основном это кредиты, не обеспеченные потребительские, то есть кредит на покупку, условно говоря, машины, холодильника или еще чего-нибудь. А корпоративные кредиты, то есть кредиты, взятые компаниями, показывают более или менее стабильную долю в 4% от общего портфеля банков плохих кредитов. То есть плохие кредиты до корпоративного сектора не дошли. Чем это грозит банкам? Это, безусловно, им грозит снижением чистой прибыли. И мы это слышали из уст и главы ВТБ, и главы Сбера. Это, возможно, грозит проблемам с капиталом, то есть когда активы не покрывают пассивы. Для каких-то банков второго десятка, ну, может быть, конца первого десятка. Но для крупнейших российских банков мне не кажется, что это грозит каким-то яростным обвалом и крахом банковской системы. Кроме того, главная причина всего этого пердемонокля, как мы уже сказали, в высокой ставке и замедлении экономики. Замедлением экономики ничего, в общем, сделать нельзя, а ставка, видимо, будет снижаться, никуда она не денется. И чем быстрее и глубже она будет снижаться, тем легче придется в этом смысле банкам, ну и вообще российской экономике. Поэтому, если бы я был творцом и инженером санкций, я бы думал, какие нужно предпринять шаги для поддержания высокой инфляции в России. Да, инфляция – это такая неприятная штука, которая бьет по всем, но пока высокая инфляция, высокая ставка – это больное место российской экономики, и туда, в общем, санкционные удары, по идее, должны быть направлены.
Понимаю, как вообще это звучит, но то, что ты сейчас описал, разве это не пример накопления проблем? Да, тревожно еще не ожидание кризиса, но уже проблематично. Ну, то есть, во-первых, что в таком случае еще представляет риск? Можно ли так характеризовывать, как пример накопления? И даже третий общий вопрос, знаю, так нельзя, три вопроса в одном, но все-таки позволю себе. Насколько эта модель экономическая, появившаяся в России после 22 года и стабилизированная за полгода-год после большого вторжения, стабилизированная сейчас?
Модель была основана на поддержке экономики с помощью бюджетных трат. Наступает в какой-то момент положение, когда дополнительные бюджетные траты не ведут к столь активному экономическому росту, как раньше. Ну, в общем, любой человек, который, например, пытался сбросить вес, знает, что в какой-то момент наступает то, что называется плато. Да? Но вот в экономике происходит примерно то же самое. И увеличение бюджетных трат все улетает в инфляцию. Кроме того, такая модель предполагает увеличение дефицита, потому что рано или поздно у тебя рост начинает замедляться, а сокращать бюджетные расходы очень трудно. Мы, в общем, это и наблюдаем. Растет дефицит бюджета. Он за полгода уже составил 1,7% ВВП. Напомню, первоначальный российский бюджет предусматривал 0,5% ВВП дефицит. Видимо, если цены на нефть окажутся там, где они есть сейчас, то, насколько я посчитал, дефицит бюджета может быть в районе 3% к концу года. Это означает, что правительству надо будет где-то занимать деньги. Это значит, что оно будет выкачивать кредитные деньги с рынка, как пылесосом, и поднимать ставку для всех остальных заемщиков. Накопление проблем, вот оно и есть. Какое-то накопление проблем, безусловно, есть. Рост 23-24 года – это была своего рода ипотека в залог будущего. Накапливались проблемы, как фискальные, так и проблемы, связанные с производительностью труда, так и проблемы, связанные с инвестициями в инфраструктуру. Не зря же в июле тарифы на ЖКХ были повышены гораздо больше, чем инфляция. ЖКХ не хватает денег на ремонт, потому что инфляция никуда не делась. И проблема начинается и в других отраслях с инфраструктурой, с изношенностью механизмов. И эта проблема может только накапливаться, если не будет восстановлена какая-то нормальная внешняя торговля. Накапливаются и демографические проблемы, которые давят на рынок труда. Накапливаются, как мы видим, проблемы фискальные. Пока, как кажется, Основной приоритет у Кремля – это вести войну в Украине и откладывать накапливающиеся проблемы на потом, после того, как будет заключено какое-то соглашение, которое бы устраивало Кремль. Но вопрос в том, как долго все это будет продолжаться и насколько дорого после заключения какого-то соглашения или какого-то окончания войны, насколько дорого будет решать эти проблемы. Ведь мы же понимаем, что любая отложенная проблема требует больших денег, чем если ее решать сейчас, примерно как с походами к зубному врачу. Поэтому да, проблемы накапливаются, они откладываются в будущее. Но все, что мы говорили с моей дорогой соавторшей Александрой Прокопенко, это то, что прямо сейчас на коротком горизонте мы не видим предпосылок для крупного, широкого банковского кризиса в России.
По закону жанра в конце нужен какой-то итоговый вопрос, что-то вроде «Трамп или внутренние противоречия?», что угрожает российской экономике больше? Ну, кажется, честный ответ прямо сейчас не то, не то. Ты бы как ответил на такой вопрос? Или тебе, кажется, другой вывод нужно сделать?
Нет, я считаю, что вывод тут совершенно простой, прозрачный, очевидный и понятный. Самая большая угроза российской экономике связана с войной. На какие бы проблемы в российской экономике мы ни посмотрели, будь то санкции, будь то закукливание экономики в себе, будь то волна национализации, которая сейчас идет, будь то сокращение инвестиций. В общем, куда ни глянь, в основе лежит война. Решатся ли все эти проблемы, если войну убрать, прекратить, что кажется совершенно невозможным прямо сейчас? Я не знаю, но в основе проблем лежит именно она, война.
И еще печальнее, что с ее окончанием, но при этом политическом режиме, примерно с таким целеполаганием, нет возможности, что изрядная часть проблем уйдет, хотя какое-то смягчение, какое-то облегчение наступить должно.
Какая-то часть, безусловно, уйдет. Например, ну вот Рераша посчитали, что на выплаты контрактникам, воюющим в Украине, уходит примерно 2% ВВП. Мне кажется, эта цифра немного завышена. У меня получается меньше, но в любом случае это много. Да? Это покрывает уже бюджетный дефицит. То есть вот эти расходы будут меньше. Контрактники вернутся на рынок труда. Возможно, кто-то из них пойдет в, насколько известно, чудовищно недоукомплектованные гражданские службы от МЧС и пожарников до, например, полиции. То есть это снимет какое-то давление с рынка труда, снимет инфляционный фактор. Военные инвестиции продолжатся, но, может быть, они будут хотя бы частично перенаправлены в инфраструктурные. То есть нет. Прекращение войны вряд ли изменит общую структуру, которая сформировалась за последние 3 года. Пасту трудно будет всунуть назад в тюбик. Но какие-то проблемы, безусловно, будут сняты. Или, по крайней мере, ослаблены.
Спасибо большое, дорогой Александр.
Спасибо.
Это был Александр Каляндр. И еще раз напоминаю, что «Кузнец» с объяснением событий войны не в четверг на этой неделе, а в пятницу. Помочь «Медузе» можно и нужно, если у вас есть такая возможность. По ссылке в описании к подкасту, там же ссылка на интервью Сергея Вакуленко. До встречи в «Что случилось?». Пока.